Криста Элизабет, дети, Нильсон, Р. 47-й год. Элизабет позвонила Кристе с аэродрома, как и было заранее уговорено, произнесла лишь два слова. «Я тут» и положила трубку. Маленький Пол тяжело перенес полет через океан. Три раза вывернула, очень плакал, в отчаянии ударял себя маленькими кулачками в живот, обиженно повторял: «Здесь болит, ну погладь же, пусть перестанет». Питер смеялся. «Смотри на меня, плакса, лечу, и все. Как не стыдно. Еще говорил, я ковбой, я ковбой. Еще чего доброго, наложишь штанишки от страха». Маленький завопил от бессильной обиды. Продолжая бить себя в живот кулачком, он, захлебываясь слезами, пытался объяснить брату: «У меня же болит, понимаешь, режет. Ну что же ты ничего не можешь сделать, ма?» «Я тоже всегда сердилась на маму, когда она не могла мне помочь», — вспомнила Элизабет. «Наверное, от того, что мы рассказываем детям сказки, они убеждены, что волшебство естественно. И каждый взрослый обладает даром мага. Если не делает, чего хочется, значит, плохой. Правда, бедная мама не знала, как решать задачи, а я ее за это шепотом ругал. Прости, мамочка. А вообще, наверное, нет ничего страшного, когда не можешь помочь маленькому. Если я сейчас не сдержусь и заплачу, Пол еще больше испугается». Она легонько шлепнула Питера. «Не смей его дразнить. Видишь, как ему плохо?» Теперь зашелся Питер. Он ведь так гордился, что с ним все в порядке. Мама должна быть рада. Лечу себе, и ладно. А она... Пол сразу же перестал бить себя кулачками в живот, успокоился, опустил голову на руку матери и легко уснул. «Прости меня, Питер», — шепнула Элизабет. «Мне очень стыдно. А ты настоящий мужчина. Я тобой горжусь, правда. Я просто сорвалась, прости». «Господи», — подумала она, — «даже братья радуются, если плохо, всем вокруг. Откуда это у нас? Наверное, я ужасно поступила, но иначе Пол извел бы всех». «Ах, да при чем здесь соседи?» — сказала она себе. «Этого шлепка Питер ни в жизнь не забудет. Несправедливость родителей не забывают. То, что прощают чужим, своим не спускают, а Пол больше похож на меня. Я тоже радовалась, когда мама зря наказывала Пат. Я переставала плакать, когда доставалась сестре, испытывая удовлетворение. Ужасно, такая крохотуля уже взял от меня самое плохое. Питер вылет из парка. Как ему будет трудно жить с его добротой и девичьей обидчивостью. Он хорошо дерется. За дело отлупил соседского Боба. А его нужно вывести из себя, иначе он никогда не поднимет руку. Господи, Спарк, только бы с тобой все обошлось. Ведь если у Пола не получится, мы все погибли». Кристина приехала через полчаса, сразу же нашла их в аэропорту. Прижала к себе Пола, обцеловала Питера и Элизабет. «Миленькие вы мои, как же вы устали, совсем белые». «Не очень-то обнимай Пола», — вздохнула Элизабет. «Его несколько раз вырвало». Кристина прижалась губами к потной шейке мальчика, зажмурилась от нежности. «Ах, какой сладкий запах, боже! Кисленькая со сладким. Сейчас мы его с тобой положим в ванну. Да, Питер?»
«Мы вместе ложимся в ванну», — ответил старший. «Ты что, забыла?»
— Да, — ответила Криста, — забыла. Из-за больших расстояний все значительно скорее забывается. К себе домой их, однако, не повезла. Отправились к докторанту Паулю. Там малышей вымыли и уложили спать. Элизабет устроилась с ними на одной тахте, словно тигрица, охраняющая детенышей. Как можно уместиться на самом краешке? 10 сантиметров, спит на весу. Пауль постелил себе на полу, перебрался в прихожую. Кристина уехала в город, в кабачке нашла Нильсона, как всегда работал. Тот, увидав женщину, молча кивнул, дождался, пока она вышла, отправился на набережную, где стояла яхта «Анна-Мария». Света зажигать не стал, спустился к мотору, проверил запас бензина, пресной воды и масла. Потом поднялся на палубу, сел, скрючившись, замер, сунул в рот свою душегрейку. Кристина заехала домой, выключила во всех комнатах свет, зашторила окна и выскользнула на темную улицу через двор, бросив свой велосипед у парадного. В 3 часа утра добралась до центрального почтамта, заказала разговор с Мюнхеном. Джекер, конечно же, спал сном младенца, к телефону подошел после 7-го звонка. — Я еду с родственниками, — сказала Криста, — в деревню. И, не дождавшись ответа, положила трубку. В 4 утра она вернулась к Паулю, попросила его взять на руки Питера. Пола прижала к себе. В 5 были на набережной. В 5:15, когда только-только начало светать, Нильсон запустил движок и повел яхту в открытое море.
— Пока располагайтесь в каюте, — сказал он женщинам. — И готовьте завтра. Я подключил плитку в шкафу, молоко и яйца. Обожаю омлеты. Только свет не надо включать, ладно? А когда мы выйдем из бухты, и я лягу на курс, мы устроим пир. Если, конечно, не будет встречных судов. А даже если и будут. Сделаем стол на палубе, морской ветер пахнет яблоками. Не смейтесь вы, я говорю правду.
Мальчики спали, прижавшись друг к другу на лавке, укрытые толстым пледом. Внутри хранились надувные жилеты и плотик. Элизабет и Криста сидели друг против друга, оставшись, наконец, вдвоем, когда можно спокойно говорить, поэтому молчали. Криста достала из кармана теплой куртки пачку Lucky Strike. Элизабет заметила, что сигареты были раскрошившиеся, как у Пола, и заплакала.
— Не надо,
— шепнула Криста, положив свою руку на ее сцепленные пальцы.
— Теперь все в порядке, сестричка.
Элизабет покачала головой. — Я не верю, когда все идет нормально.
Я стала бояться спокойствия, Крис. Я вся издергалась. Мне постоянно хочется куда-то идти, что-то делать, смотреть в окна, не прячется ли кто там.
— Все в порядке, — повторила она, глотая слезы.
— А Спарк остался заложником. — Где Пол? Что с ними? Ты знаешь?
— С ними все в порядке, — сказала Криста. — Давай постучим по дереву. Видишь, сколько здесь дерева? Она заставила себя улыбнуться. Хотя дрожь, которая била Элизабет, передалась и ей.
— Но у меня же нет маленьких, — сказала она себе. — Я должна быть сильнее. Сейчас мне надо вести ее. Не ей, старшей, а именно мне, потому что мое сердце принадлежит Полу. А у нее разделение между Спарком и маленькими Полом и Питером. Сразу трое. Это же так тяжело. Невыносимо тяжело.
Без детей жить проще, сам себе хозяин.
— Зачем ты лжешь? — спросила себя Криста. — Кто тебя принуждает врать самой себе? — Гаузнеры, — ответила она. — Пока в мире есть гаузнеры, очень страшно давать жизнь новому человеку, обрекать на те муки, что прошла ты. — Зачем? Бог дал тебе любовь, вот и люби.
— Ну да, — возразила она себе, — а когда придет старость? — Ты хочешь, чтобы пришла старость? Неужели ты хочешь этого? — спросила она себе.
— Старость — это тоже детство. Но если ребенок мудр в своей первородности, то старики исполнены хитрости, недоверия, страха, не жизнь. А постоянное ожидание неизбежности конца.
Нет, — подумала она, — ты не права. Вспомни Ханса. Спортсмен, был заядлым охотником, гордился своим аристократическим происхождением, здоров как юноша. Он часто ездил с папочкой на охоту. Мне 55, но я чувствую себя 20-летним, но не обольщаюсь. 60 лет — последний рубеж мужчины, потом всех нас надо отстреливать.
Да-да, именно так. Санитарный отстрел. Ведь дают же лицензии на старых лосей, в то время, когда охота запрещена. Надо освобождать вид от балласта.
Перед самым началом войны Хансу исполнилось 64. Он был по-прежнему крепок, завел подругу, которую таскал с собой на охоту, обожал горячую еду и проповедовал необходимость постоянной близости с женщиной.
Это натуральный женьшень.
Криста как-то услышала его разговор с отцом.
— Знаешь, Кнут, я буду профессором Бларсона. — говорил папочке-старик. — Ну, этого знаменитого, который занимается сексологией. Я спросил, сколько раз в неделю надо любить женщину. Знаешь, что он ответил? Не догадаешься. Он просто рассмеялся. Чтобы любить, надо любить постоянно. Если у вас сломана рука и вам наложили гипс, сколько времени потом придется ее разрабатывать, а? Вот я так и поступаю. Но вообще есть физиологическая граница. Всех стариков, кто перевалил за 70-летний рубеж, надо отстреливать. Ведь дают же лицензию на старых оленей, когда охота в лесу запрещена. Балласт! Надо освобождать вид от балласта.
— О чем ты думаешь? — спросила Элизабет, вытирая слезы.
— Вздор какой-то лезет в голову.
— Надо было бы зайти в церковь и помолиться за наших. У вас есть протестантские церкви?
— Не знаю.
— Я не верю в церковь. Я в Бога верю.
— Все мы дуры. Какие-то неполноценные.
Элизабет утерла слезы на щеках ладонями и по-детски шмыгнула покрасневшим носом. Больше всего я мучаюсь от того, что Спарк улетел отдать себя в залог без смены чистого белья, и носки на нем были не свежие. Не стыдно, что подумают о его жене те люди, которые стерегут. Ну и бабу у него надо привести хорошенькую кубиночку, очень заботливой жены.
Крис, наконец, закурила, затянулась по-мужски очень глубоко. Думаешь, все это время мне не лез ссор в голову? У нас один биолог читает курс о взаимоотношениях полов. Рекомендует женщинам, мы же дисциплинированные, честолюбивые, ставить себе ежедневные оценки за поведение. Это будет держать вас в кулаке, гарантии семейного баланса абсолютно. Я спросила, а может, лучше просто любить того, кого любишь? Не свою к нему любовь, а его. Не пропуская все происходящее через себя, через то, как на это посмотрят, и что подумают другие, просто любить. И поэтому быть счастливой.
Дай сигарету. Ты же не куришь.
О, я раньше была такая заядлая курильщица. Элизабет наконец улыбнулась. Я бросила, когда вот этот должен был родиться.
Она положила руку на голову Питера, совершенно не страшась, что мальчик проснется.
Я бы не решилась, так подумала Кристина. Она про них все знает, хотя никто ее этому не учил. Всему учат и математике, и хорошему тону, и сексологии. Вот только этому жесту научить не смогут. Врожденная.
Хочешь, погадаем? — спросила Кристина.
— Веришь?
— Да.
— А я боюсь. Я начну с себя, а потом погадаю на Пола. Если захочешь, потом погадаем на Спарка.
Элизабет снова улыбнулась, жалко и растерянно.
— Нет. На меня. Я боюсь гадать на него и на маленьких. Давай погадаем на нас.
Криста отошла в нос каюты, открыла дверки стенного шкафчика, где хранилась посуда. Отодвинула тарелки и достала из-за полки маленькую книжку в зеленом софьяновом переплете.
— Называй страницу, — сказала она. — На меня.
— Первую сотню открывать неинтересно, — сказала Элизабет. — Это все заставляли учить в колледже, в зубах навязло. — Давай так. Страница 207, сверху 8 строка.
Жаль, что она не назвала цифру 7, — машинально подумала Кристина. Прочитала текст. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками.
— Дальше, — попросила Элизабет. — По-моему, так все понятно. — Что, дальше плохо?
— Не знаю.
— Дальше, — повторила Элизабет. — Я боюсь одной строки. Приходится много додумывать. — Это ничего, если я закурю еще одну сигарету? — спросила Крис, кивнув на спящих мальчиков.
— Закурим вместе, — ответила Элизабет. Она снова держала себя, стала прежней, спокойной и чуточку снисходительной.
— Но снабди его от стад твоих, — продолжила Криста, — от гумна твоего и отточила. Дай ему, чем тебя благословил Господь. Помни, что и ты был рабом в стране египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я тебе это и заповедую. Если же он скажет, не пойду я от тебя, потому что люблю тебя и дом твой, возьми шило и приколи его ухо к двери, и будет он твоим рабом навек. Так поступай и с рабою твоей. Элизабет, наконец, весело рассмеялась, ничуть не опасаясь, что мальчики проснутся. А Криста даже створки стенного шкафчика открывала осторожно, страшась, что запоют петли. Бедненькая, как же трудно ей. Сердце разорвано на три части. А я до сих пор не верю, что Пол по-настоящему мой муж.
— Чему ты не веришь? — спросила она себя. — Тому, что он твой или муж? Это разные понятия. В этом пустячном различии корень людских бед. Мой — собственность. Муж — это мужчина, который позволяет себя любить, нежно и покорно принимает мою ласку. Мужчина — это сила вообще. Муж — сила, защищающая тебя. Вот в чем разница.
— У тебя было прекрасное гадание, — сказала Элизабет, затягиваясь. — Хочешь, я буду толкователем?
Криста села рядом с ней, прижалась, ощутила ее опавшую грудь. Вспомнила маму, дрогнула спиной, испугалась, что не сдержится, разревется.
— Нельзя, ни в коем случае нельзя, ей труднее, чем мне.
— Тебе холодно?
— спросила Элизабет, почувствовав, как вздрогнула спина Криста. — Не простудилась?
— Нет, мало спала. — Совсем не спала, бедненькая, — сказала Элизабет и подняла с ее лба тяжелые шелестящие волосы. — Какая что у нас красивая, совершенно григовская девочка. Не сердись, я темная, но грик был норвежцем. — Или финном?
— Не сержусь. Криста прижалась к ней еще теснее. — Норвежцем.
На тебя будем гадать? Обязательно. Страница 305, 12-я строка снизу.
Не открывая книгу, Криста спросила. — Ты называешь цифры с каким-то смыслом или просто так? Элизабет удивилась. — Какой смысл может быть в цифрах? Криста убежденно ответила. — Может. Я почему-то боюсь цифры 12. Хочешь перегадать? — Так нельзя. Давай уж, что делать? Тем более, все чепуха.
Криста нашла страницу. — Теперь иди и порази Амалика.
— Дальше? — попросила Элизабет.
— И истреби все, что у него. — Дальше? И не дай пощады ему. Дочитай до конца строфы, Крис. Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Чушь, да?
Помолимся,
— сказала Элизабет. Какая же это чушь?
Они замерли. Сигареты, оставленные в пепельнице, дымились. Кристина хотела потушить их, Элизабет махнула рукой. Ерунда. Мгновение побыли каждое в себе самой недвижными. Потом Элизабет взяла свою сигарету, затянулась еще тяжелее.
Знаешь, всегда все бывает наоборот. Чем хуже гадание, тем лучше в жизни.
Верно? Я погадаю на Пола. 407-я страница, 13-я строка сверху. Вот, она зажмурилась. Читаю. И сказал Господь иную, что было праведно в очах моих, выполнил ты над домом Ахавовым все. Поэтому сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле.
Вошел Нильсон, потер руки, подул на пальцы, словно они замерзли, хотя день обещал быть теплым.
— Дама, а где же омлет и кофе? Мы вышли в море, впереди по бортам ни одного судна на 20 миль. У меня есть 10 минут на отдых. Смотрите-ка, ни ветерка, ни тучки, полный штиль. Можно даже патефон завести.
— Заведите, — обрадовался Элизабет. — У вас хорошие пластинки?
Нильсон обернулся к Кристине.
— А ваши яхте хорошие пластинки, мадам?
— Что бы тебе хотелось послушать, сестричка?
Элизабет открыла наугад страницу, ткнула пальцем, загадала на Спарка, прочла первые строки. — Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано «Зачался человек». Захлопнула книгу в зеленом софьяне, заставила себя улыбнуться и сказала: — С радостью послушала бы Пергюнта.